На следующее утро Никки открыла дверь на стук Джерри. Она выглядела очень серьезной. «Звонил полицейский Горбин», — сказала она. «Громилу Джонса нашли мертвым в камере. Причины пока неизвестны. Уже возникла нелепая, но многозначительная версия о самоубийстве». «Ничего себе!» — побледнел Джерри. «Да, они не останавливаются ни перед чем. Мне совсем не хочется завтракать. Поехали в парк». Они устроились в тени большой акации с нежно-розовыми пушистыми цветами. Никки спустила босые ноги на землю и ласково поерошила ими мягкую зелень. К траве девочка испытывала самые теплые чувства. Они долгие годы жили вместе, спасая друг друга от удушья. «Офицер Горбин успокаивает меня. Говорит, что за госпиталем установлено наблюдение полиции, но если они достали Джонса даже в тюрьме, то как только я выйду из госпиталя, они сразу меня прикончат». С этого времени Никки часто говорила так: «они». Джерри не нашел, что возразить. «Робби, нужно найти безопасное место для жизни. Что ты посоветуешь?» — спросила Никки. «Как насчет этих детских приютов?»
«По официальным данным, в приютах находятся дети, которым нужен медицинский уход или социальный контроль», — немедленно откликнулся Робби. «Это скорее детские колонии. Там охрана направлена на то, чтобы оттуда не убегали, а не на предотвращение угрозы снаружи. Более подходящий для вас вариант — хорошо охраняемая частная школа, где студенты и учатся, и живут. Это и юридически легальная альтернатива приюту, и одновременно возможность получить приличное образование. Многие родители, улетая в космос на годы, оставляют детей не у родственников, а в таких школах-колледжах. Большинство таких школ расположены на Земле, самые старые — в Англии. Но самый знаменитый колледж — школа Эйнштейна на Луне».
«Да, точно! Лунный колледж! Это супершкола!» — радостно воскликнул Джерри, но сразу приуныл. «Туда невозможно попасть. Сумасшедший конкурс и совсем уж безумные цены. Сначала давай решим, стоит ли туда попадать», — рассудительно сказала Никки. «Что ты думаешь о безопасности школы Эйнштейна?»
«Сильнее охраняется только Форт Нокс», — уверенно заявил Джерри. «В колледже учатся сотни детей из самых элитных семей. Да их берегут, как зеницу ока. Я смотрел ТВ-передачу про лунный колледж. Он расположен совершенно изолированно, рядом находится лишь маленький поселок Шрёдингер для обслуживающего персонала. Там каждый человек проверен, и новые люди появляются крайне редко. Но главная защита заключается в самом уровне родителей и учеников. Любая мафия или преступная группировка, поднявшая руку на детей лунного колледжа, будет неминуемо отслежена и уничтожена. Думаю, что часть студентов сама из мафиозных семей, и это охраняет школу сильнее, чем любые стальные запоры».
«Что ж, звучит очень хорошо. Но, Джерри, ты сам понимаешь, — сказала Никки, пристально смотря на него, — что я мишень для каких-то могучих врагов. Рядом со мной находиться опасно. Свидетельство этого грустного факта у тебя на физиономии». Она кивнула на лицо друга, все еще не пришедшее в норму после схватки с Джонсом. «Ты действительно хочешь и дальше держаться вместе?»
«У меня нет другого выхода», — театрально тяжело вздохнул Джерри. «Я все понимаю, но ты без меня просто пропадешь. Дикий Маугли беспомощен в современном мире. Его нужно учить пользоваться лифтом, телефоном, шнурками. Это мой долг цивилизованного человека. Ну и вообще, с тобой интересно гулять, разговаривать.
Короче, я настолько интересный собеседник, что ты готов рискнуть своей жизнью?» — улыбнулась Никки.
«Да», — с вызовом сказал Джерри.
Ты настоящий лев».
Никки задумчиво уставилась на покрасневшего Джерри и, не отрывая от него взгляда, спросила в пространство:
«Робби,
Что ты знаешь про школу Эйнштейна?
Посмотрите видеоролик о лунном колледже, не забывая, однако, что он рекламный, — посоветовал Робби.
Передняя стенка Робби-чемоданчика засветилась и превратилась в экран, на котором появилось изображение Луны. Камера стремительно приблизилась к кратеру с крупным зеленым пятном посередине. Пятно оказалось куполом, укрывающим старинный замок на берегу озера и обширный парк размером в квадратную милю. На экране замелькали картины аудиторий с арочными потолками, прекрасно оборудованных лабораторий, впечатляющие библиотеки старинных бумажных фолиантов и стадиона диаметром в полкилометра, над которым летали десятки огромных плавных птиц. Когда одна из птиц подлетела ближе, Никки вскрикнула от неожиданности. Это была не птица, а человек с крыльями и очень счастливым лицом. После этого видеоряда Робби выдал на экран следующие строки.
Школа Эйнштейна. Срок обучения 5 лет. Число студентов 500 человек. Количество принимаемых каждый год 100 человек. Количество пытавшихся поступить в прошлом году 109 060 человек. Стоимость обучения 1,5 миллиона золотых долларов в год.
Ну вот. 1100 человек на каждое место, — Джерри присвистнул, — да еще 1,5 миллиона золотых в год. Он повернулся к Никки, но та ничего не слышала. Она тяжело дышала, широко распахнув глаза, где плавало отражение крылатых людей. Наконец Никки очнулась и посмотрела на Джерри. — Мы туда поступим, — громко сказала она. — А ты знаешь, какие у меня школьные баллы? — скептически хмыкнул Джерри. — Ну и что? Я вообще никогда не училась в этих ваших школах.
Джерри с тяжелым вздохом посмотрел на наивную Никки, совершенно не представляющую реалий новой для нее жизни, в том числе размера суммы в 1,5 миллиона золотых долларов. Умножать на 5 это фантастическое число Джерри даже не видел смысла. Они пошли обедать, а потом Никки заявила, что каникулы закончились, и уехала в свою комнату.
С тех пор Джерри видел Никки только в кафетерии, но даже за столом она была задумчива, неразговорчива и смеялась заметно реже обычного, несмотря на все забавные истории, изо всех сил вспоминаемые Джерри. Так длилось целую неделю. За эти дни Джерри остро осознал, как ему не хватает совместных с Никки прогулок и длинных обо всем разговоров. Со всей силой своего беспросветного одиночества он привязался к этой девчонке, у которой тоже никого в этом мире не было. Она за короткое время стала ему самым близким другом. Когда Джерри смотрел на Никки, у него в груди теплело. А если она куда-нибудь уедет? Мальчик боялся даже думать об этом. Однажды утром Никки появилась в кафе оживленная и бодрая, совсем как раньше, и сразу предложила пойти в парк после завтрака. Джерри так обрадовался, что проглотил еду в 2 раза быстрее обычного. Они захватили термос с кофе и кучу пирожных и отправились на любимую лужайку. По дороге Никки обняла свою обожаемую Тамми, поцеловала ее в черный нос и тайком скормила оленихий кекс. Они устроились на береговой траве, стараясь не раздавить жужжавших в ней крупных перламутрово-зеленых жуков. «Итак, ты не имеешь определенных планов на будущее и не возражаешь против обучения в лунном колледже?» — спросила Никки.
«Ха! Конечно, не возражаю, как и каждый школьник Луны, Земли и всего космоса. Но что толку не возражать, если нет ни денег, ни соответствующей подготовки?» Скептически сказал Джерри, впрочем, довольный уже тем, что они гуляют в парке, как раньше. А вступительные экзамены этим летом, через 3 месяца.
Я всю неделю думала, как нам поступить в лунный колледж. Хочешь послушать правила поступления?
Давай.
Без особого энтузиазма откликнулся Джерри. Сначала надо подтвердить, что у каждого из нас есть 1,5 миллиона золотых на первый год обучения или кредит на данную сумму. «Ну вот, я же говорил», — уныло сказал Джерри.
«И только после этого нас допустят к экзаменам. Они идут в прямой трансляции и привлекают кучу зрителей».
«Да знаю я, сколько раз сам смотрел».
«Если школьник набрал нужные очки, то он должен внести плату вперед за весь первый курс колледжа. Деньги за обучение большие, но семья среднего класса обычно решает эту проблему. Многие банки охотно дают кредит для учебы в школе Эйнштейна. Правда, некоторые выпускники выплачивают эти деньги всю жизнь».
«Ники», — нахмурился Джерри, — «а знаешь ли ты, что масса золотой монеты в 100 лунных долларов — 5 граммов? В год нам нужно каждому по мешку в 75 килограммов золотых монет, больше, чем мы весим сами, да еще, наверное, вместе взятые».
«Главная проблема — у нас нет семей и так называемой кредитной истории», — невозмутимо продолжала Ники. «Банки руководствуются в вопросах кредитов очень строгим алгоритмом и не дадут нам денег, даже если мы выдержим экзамены. Финансовые правила беспощадны и не предполагают исключений. Самый благорасположенный к нам банковский менеджер или даже сам директор банка не сможет нарушить эти инструкции. Его или самого уволят, или понизят статус его банка. Об этом позаботится межбанковская контрольная киберсистема».
«Откуда ты все это знаешь?» — удивился Джерри.
«А чем я и Робби занимались всю неделю? Только на изучение банковского дела мы потратили целых 3 дня».
«3 дня? Да я бы за год не узнал столько».
«Не перебивай», — нетерпеливо сказала Ники. «Итак, перед нами в первую очередь стоит проблема денег. Я залезла в твой личный файл социального страхования».
«Что? Зачем? Как ты смогла?»
«Ну...» — Ники озадаченно посмотрела на него. «Как-то в середине ночи мне понадобилось узнать состояние твоих финансовых дел. Вот я и попросила Робби забраться в твое досье. Это оказалось, правда, непросто. Там спрашивали какие-то CCN-ы и пароли. Но Робби...»
«Это нарушение закона, нарушение приватности, право на личную жизнь. Не знаю, даже непорядочно. В этом файле, очевидно, много личного».
Джерри в волнении отвернулся от Ники и сердито стал смотреть на озеро. Ники подъехала на кресле совсем близко к мальчику. «Джерри, извини, я не знала». Она дотронулась до его плеча. «Я еще очень много не понимаю в этой вашей жизни. Прости меня, пожалуйста. Я ничего не смотрела личного в твоем файле. Робби извлек по моей просьбе только информацию о финансовом состоянии. Мне, конечно, надо было заручиться твоим согласием, но я столько лет жила одна и совсем не привыкла спрашивать разрешения. Вот и наломала дров, идиотка».
Джерри повернулся и посмотрел на виноватую Ники.
«Ладно, забыли», — улыбнулся он.
«На самом деле я тебе доверяю, но, конечно, ты должна в будущем спрашивать о таких вещах. Ну и какие золотые россыпи ты нашла в моих закромах?»
«К сожалению, ты не владелец копий царя Соломона», — Ники повеселела и продолжила, — «но у тебя есть недвижимость, дом с большим участком на земле в Вирджинии. Сейчас он стоит около 700 000 золотых. Это в нем ты жил?»
«Да», — после паузы сказал Джерри, — «вместе с родителями».
«Робби», — попросила Ники, — «покажи Джерри все, что ты извлек из его файла». И на экране Джерри увидел справку о состоянии своих финансов. «Джеральд Уолкер. Земля. Наследный дом, участок 10 акров, оценка 700 тысяч. Луна. Семейный банковский счет 52 тысячи. Страховой полис отца 200 тысяч. Итого наличных 252 тысячи. Возможный кредит под недвижимость 600-650 тысяч. «На первый год тебе не хватает 600 тысяч», — сказала Ники. «У меня ситуация лучше». На экране Робби появилась информация о Ники. «Николь Гринвич, Марс, Банковский счет родителей – 9000. Луна. Служебные страховые полисы родителей – 2 миллиона. Итого наличных – 2 миллиона 9 тысяч. Кредита нет. «Видишь», – бодро заявила Никки, – «мне не только хватает на первый год, но и тебе могу одолжить с полмиллиона, так что твой дефицит будет всего около 100 тысяч». «Всего 100 тысяч?» — саркастически фыркнул Джерри. «Да это папина годовая зарплата. Из чего ты решила, что я возьму твои последние деньги? Как я буду их отдавать? Пойми, лунный колледж для нас недостижим, Никки. Даже если мы туда поступим, что совершенно невероятно, то нас обоих выпрут на второй год за неуплату, что просто элементарно». Никки только досадливо махнула на маловера рукой. «Теперь об экзаменах!» Энергично двинулась она дальше. «Да-да», — мрачновато усмехнулся Джерри. «И это, кстати, самое сложное. Из анализа экзаменов последних лет видно, что наилучшая стратегия...» И Никки погрузилась в нюансы технологии успешного преодоления экзамена, разработанной за прошедшую неделю. Девочка с энтузиазмом излагала свою методу, но Джерри особенно не вслушивался. «Никки, к чему эти пустые мечтания?» — спросил он. «Денег у нас не хватает даже на первый год. На экзамен собираются самые умные и тренированные студенты со всей Солнечной системы. У меня нет шансов их победить. А ты вообще почти ничего не знаешь из школьной программы». И Никки подавленно замолчала. На очередной завтрак девочка приехала с расстроенным лицом и лихорадочно блестящими глазами. «Чиновники ООН прислали письмо. Они глубоко сожалеют о моей потере и сообщают, что смерть родителей случилась из-за незапланированного исследования астероида. Отклонившись от официального маршрута, родители нарушили какой-то пункт служебной инструкции и лишились права на страховку. Я ничего не получу из страховых 2 миллионов. Твои мама и папа погибли на космическом корабле Марса Института ООН, а эти чинуши не дают тебе компенсацию? — пораженно воскликнул Джерри. Тарантул их задери! Разве они не знают, что на корабль было совершено нападение? И именно потеря управляемости корабля послужила причиной гибели твоих родителей? — Знают? — вздохнула Никки. — Но платить им явно не хочется. Вот они и ухватились за то, что непосредственной причиной разрушения рубки стало столкновение с астероидом, сближение с которым не было разрешено. И этого им достаточно, чтобы оставить тебя нищей? Твои родители поступили так ради науки, понимая, что на специальную экспедицию к тройному астероиду потребуется несравнимо больше средств. Фактически они старались сэкономить деньги научного фонда ООН. «Пусть у чиновной сволочи, так поступившей с тобой, вырастет копыта на носу», — бушевал Джерри. «Ты хоть понимаешь, что оставшихся у тебя денег хватит всего на несколько месяцев жизни в Чайна-тауне, в мини-блоке размером с большой гроб?» «Да, Робби сообщил мне, что по статистике я нахожусь в категории нищих и бездомных. Надо пошевелить мозгами и что-нибудь придумать», — бодрясь заявила Никки. «Эти ООНовские бюрократы не должны разрушить наши планы на колледж. Я не собираюсь сдаваться». Джерри печально подумал, что Маугли с астероида абсолютно наивно и мечтает о несбыточном. Они оба всего лишь пациенты госпиталя, и у них ничего нет, ни семьи, ни денег или какой-нибудь работы. И как они, подростки, смогут стать миллионерами за 3 месяца, да еще поступить в самую элитную школу Солнечной системы. Жизнь — не сиропный голливудский сериал, и в ней не бывает ни фей, ни Санта-Клаусов. Хоть тресни, никто не пришлет на день рождения даже простейшей волшебной палочки.